Такое впечатление, что явление Хвичи Кварасхели для Грузии и грузин стоит вровень, если не выше всех бурных политических потрясений и событий. Как так получилось? Ведь мало кто предполагал, наблюдая за ним в российском чемпионате, что он так выстрелит. При этом после Шевченко, я, честно говоря, не помню постсоветских футболистов, которые бы так влились быстро и уверенно в серьезный топ-лигу. Что это за феномен?
Мне кажется, что кроме того, что это действительно большой талант, Хвиче еще и повезло. Еще до того, как он уехал в Италию, ему повезло с тренерами. У него был тренер Юрий Семин и потом был тренер Слуцкий в Рубине. И оба эти тренера к нему отнеслись очень бережно. Они оба в нем увидели большой талант, увидели и недостатки тоже. Слуцкий об этом, кстати, неоднократно рассказывал, как он плакал при первом же столкновении с противником и как не мог терпеть боль, и как он потом с ним на эту тему долго беседовал и так далее. Сейчас он уже не плачет, и, слава богу. Продолжая эту мысль, оба тренера, во-первых, это очень хорошие опытные специалисты, и, слава богу, оба в нем увидели большой потенциал. Это было первое везение. А второе везение уже, когда он попал в команду, в которой не было великих звезд. Это, мне кажется, был большой плюс для него. Это была молодая команда Наполи с большими амбициями, с планами. И это все, если можно так сказать, не испорченные игроки, не испорченные большими деньгами и так далее. И мне кажется, это очень положительно повлияло на такой быстрый, так сказать, вот взлет Кварацхелли. Если бы он попал, скажем, вот в Реал Мадрид сразу, там я сомневаюсь, что ему бы удалось сразу проявить все свои хорошие качества.
С тренером ему тоже повезло?
С тренером тоже повезло, безусловно. Вот Спалетти – это очень такой вдумчивый тренер, которому еще нужно доказать, что он, скажем, вот вровень с такими тренерами, как тот же Мауриньо или Клопп. И у него еще нет того имени, тот же Анчелотти, скажем, да? Ему еще предстоит доказать это в Лиге Чемпионов.
Спалетти, как думаешь, помогло понимание постсоветской психологии?
Это тоже интересно. Он же в «Зените» работал, сделал из «Зенита» чемпиона. Так что не исключено, что это тоже имеет значение, да.
Я не могу сказать, что все матчи «Наполи» смотрю, но они все очень не одинаковые, скажем так. То в некоторых матчах Хвича просто блистает. А в других, ну вот он или берет игру на себя, как-то не очень понятно зачем и как. Что тебе не нравится в Хвиче?
Мне кажется, что ему еще нужно, во-первых, нужно доказать стабильность, вот то, что ты отметил как раз. И это не делается за один год. Я думаю, что для того, чтобы стать вровень с такими великими игроками, как там, ну, Роналду, его уже сравнивают с Марадоной и так далее. Мне кажется, это преувеличение, конечно. И, естественно, это приходит с годами, это приходит с титулами. И для того, чтобы стать на один уровень с такими великими игроками, как Месси или Роналду, скажем, да, для этого нужно добиваться вот таких результатов в течение многих лет. Мы же знаем, что вот последние полтора десятка лет мировой футбол был отмечен вот противостоянием Роналду и Месси. Эти два игрока практически задавали тон. У них конкурентов практически не было. Но там изредка появлялись там игроки, которые, скажем, блеснули один год, завоевали там кубок, какой-то титул или там титул лучшего игрока сезона и так далее. Такое бывало. Но в принципе все-таки вот эти 15 лет, наверное, да, мы видим именно вот противостояние этих двух великих игроков. Теперь эта эра уже подходит к концу. Сейчас вот такого ярко выраженного одного игрока в мировом футболе, мне кажется, что нет. Наверное, если вот назвать одно или два там имени, наверное, в первую очередь это Мбаппе и Холланд, наверное. Кварацхелли приравнивается даже вот к этим двум игрокам пока, мне кажется, рано. Но у него есть потенциал, и вот опять я приведу слова Слуцкого, которые мне очень понравились, не только потому, что я болею, так сказать, за Кварацхелли. Мне кажется, что в этом есть доля, так сказать, истины. Он, Слуцкий, сказал, что в Кварацхелли он не видит потолка, что он не видит, где развитие Кварацхелли как футболиста может закончиться. Конечно, это аванс, но я вижу в этом футболисте все данные для того, чтобы он это осуществил, и чтобы он, так сказать, оправдал надежды не только грузинских теперь болельщиков, но и болельщиков Наполи тоже.
Кстати, о болельщиках Наполи. Итальянская серия А – это его потолок? Или все-таки ты думаешь, что он может вырасти до чего-то более существенного? При всем уважении к серии А.
Да, я думаю, что это не его потолок. Я думаю, что, во-первых, он сам мечтает играть за Реал. Хотя, вот мне кажется, что сейчас пока рано ему переходить в какую-то другую. Я бы, если бы я был на его месте, год-два еще остался в этой команде. Хотя, конечно, теперь вот по окончании сезона я уверен, что пойдут такие предложения от разных клубов, что хозяевам Наполи вряд ли удастся отказаться от даже если они не хотят продавать, скажем, своих, скажем, вот, того же Кварацхелли, Йосимхена и еще других игроков, им придется, я думаю, уступить этому нажиму, напору, и я думаю, что им придется продать Кварацхелли. Ну, посмотрим, как это все сложится, не будем загадывать.
Ну, английская премьер-лига, она же полна опасности, она сгубила Шевченко, она сейчас, по-моему, губит совершенно замечательного украинского парня Мудрика. Вот есть ли эти риски?
Вот я как раз об этом говорил. Даже тот же Реал Мадрид, скольких игроков погубил, мы помним очень много. Они переходят в Реал, тот же Оуэн, например, да, какой он был, какая звезда, и какие надежды с ним связывались. А в Реале он сидел на скамейке или выходил и, так сказать, ничем особым себя не проявил. Таких примеров много. Потому я говорю, что вот Наполи именно та команда, которая, мне кажется, на данном этапе наиболее соответствует тому уровню игры, понимания игры, опыту и так далее, которым обладает Кварацхелли.
Да, поговорим о тех, кто был перед Кварацхелли, на чьих плечах стоит, потому что очень многие молодые оценивают мастерство по тому, в каком клубе, в какой лиге теперь человек играет, а то, что, скажем, Кипиани не мог играть по нефутбольным причинам, к примеру, в каком-то великом клубе, как-то это немножко недооценивается и недопонимается. Вот с кем можно сравнивать по уровню мастерства и по уровню, ну, возможной самореализации из грузинской истории? И за кого тебе из этой грузинской истории больше всех обидно, что они себя не показали там, где показывают себя Хвича?
Да. Молодое поколение, глядя на Кварацхелли, думает, что этим и начинается грузинский футбол. Что до Кварацхелли все игроки, которые были, значит, они играли в другой футбол, там раньше был старомодный футбол, медленный и так далее, да? Но все забывают, или многие забывают, скажем так, что всегда важен контекст. Пеле не мог играть в современный футбол, потому что он играл в то время, когда он играл. Если Пеле родился сегодня, он был бы сегодня тоже был бы Пеле, был бы великим игроком.
Еще, говорят, Пеле не показал себя в Европе. Это тоже аргумент.
Да, да, конечно, тоже аргумент. Один из аргументов сторонников теории, что тот футбол был другой, и те звезды сегодня бы не показали себя. Ведь великие игроки, и не только футболистов это касается, естественно, великими становятся в той среде и в то время, когда они живут. И они бы стали великими и сегодня тоже. Они сегодня бы двигались быстрее, естественно, чем двигались. Тогда это было не нужно, а сейчас это было бы нужно, и они бы, естественно, вели себя так. Что касается Кварацхелли, опять-таки, да, Кварацхелли не мог появиться на голом месте. И Кварацхелли – это все-таки итог того развития, которое грузинский футбол прошел, так сказать, на протяжении многих десятилетий. Хотя этот разрыв вот последний, после обретения независимости, конечно, вот была большая пауза в этом развитии. Но все-таки, мне кажется, что не будь Бориса Пайчадзе, не будь там Гайоза Джеджелава, Славы Метревелли, Михаила Месхи, Александра Чивадзе, Муртаза Хурцилава, да, и Давида Кипиани, Владимира Гуцаева, Кварацхелли бы тоже не родился. Вот мне так кажется. Не знаю, это может быть спорная теория для многих, но я уверен, что все-таки это очень важно, когда существует какой-то фундамент, и на этом фундаменте берутся высоты какие-то. За кого мне обидно? Ну, я Бориса Пайчадзе никогда не видел на поле, да, просто мне не довелось по возрасту. Мой отец, который был спортивным журналистом и который был на многих чемпионатах мира и видел Пеле многократно, он говорил, что такого футболиста, как Бориса Пайчадзе, ему не приходилось приходилось видеть на поле. Он, никто не мог его переубедить, что был кто-либо в мире сильнее Бориса Пайчата. Ну, это субъективное, конечно, впечатление, но он так говорил всегда. Мне из тех футболистов, которых я лично видел, да, на поле, я все-таки говорю сейчас о грузинских футболистах, это был Давид Кипиани. К сожалению, имя Кипиани сегодня известно, я имею в виду зарубежных странах, известно только специалистам или тем, которым приходилось сталкиваться с ним, скажем, игрокам Ливерпуля или там Гамбурга, да, которые на своей шкуре...
Тоже не нынешним.
Да, тоже не нынешним, совершенно верно. Конечно, если бы тогда у этих футболистов, у того же Кипиани, Гуцаева, была возможность играть за лучшие европейские клубы, их имена сегодня были бы, наверное, наравне с именами там Ди Стефано или там Круифа, может быть, Бекенбауэра, не знаю. Не исключено, во всяком случае, да? С другой стороны, не было бы тбилисского Динамо тогда, потому что если бы у этих футболистов была возможность тогда выезжать и играть за другие клубы, вот того тбилисского Динамо, которое выиграло Кубок Кубков и стало чемпионом Союза и так далее, да, вот того тбилисского Динамо, конечно, бы не было. Так что это палка о двух концах, если можно так сказать.
Молодые тебе бы возразили, сказали бы, что все-таки вот почему ты так уверен в Кипиане, да? Вот они играли против Спартака, против Кайрата, там, против Пахтакора, а здесь они должны играть каждую неделю против Реала, против Барселоны. Уровень совершенно другой. Почему ты уверен, что они бы там себя показали так, как мы, какими мы их видели здесь? Нет ли здесь эффекта советского мороженого?
Во-первых, они и играли и в европейских турнирах тоже, да, они побеждали вот тот же Ливерпуль, который был, кстати, обладателем Кубка Чемпионов, актуальным обладателем, у которого тбилисский Динамо выиграл со счетом 3-0. Так что это высшее уровень, нельзя себе представить даже. Но что касается Спартака и Киевского Динамо, и там, Московского Динамо, ЦСКА и так далее, ты затронул тему, на которую я стараюсь со своими детьми говорить, с молодыми, потому что чемпионат Советского Союза, это был очень сильный чемпионат. Мне кажется, что он сегодня, это был бы чемпионат уровня там вот первых пяти европейских чемпионатов. Там, при том, таким командам, как тбилисское Динамо, все время приходилось доказывать свою силу. Им приходилось бороться не только с противником, но зачастую с судьями, которые, скажем, когда речь шла о Спартаке, скажем, ну, естественно, там, и особенно если игра была в Москве, то там тебе вдвое труднее приходилось. Это всем известно. Поэтому футболистам приходилось буквально проявлять максимум возможностей для того, чтобы добиваться успехов. Вот в борьбе, скажем, с шестью украинскими командами, да, в высшей лиге было наряду с киевским Динамо, там был Днепр, там был Черноморец, та же Заря, скажем, Карпаты, да. И вот тем таким командам, как Динамо, скажем, Арарат, который тоже стал чемпионом в 73-м году, да, это тоже великая команда была, ереванский Арарат. И им тоже то же самое. Им приходилось зачастую не только с соперниками играть, но и с судьями тоже.
Да, то мы сейчас вспоминаем советский футбол. У нас получается такая плеяда игроков Динамо Тбилиси. А мы еще не поговорили действительно про Арарат. Того же не только 73-го года. У того же Генрих Мхитаряна был не менее великий отец Гамлет. А вот. Да. Но получается парадоксальная вещь, что как будто бы в советское время выходит, что достойных показать этот футбол на европейском уровне получается было больше, чем сейчас. Сейчас и Хвича, и Генрих Мхитарян, они как будто бы выглядят какими-то случайными всплесками. И вот, наконец, спустя 30 лет что-то получилось. Это не выглядит как будто бы даже закономерно. Ты уже тоже об этом говорил, что Хвича стоит на плечах великих предков, но была такая пауза, что уже непонятно, где закономерно, где случайно. Нынешнее поколение что-то утратило и в Азербайджане, и в Армении, и в Грузии. И Хвича, и Генрих это только подчеркивают как исключение. Или есть какая-то надежда?
Мне кажется, что тот факт, что чемпионат Советского Союза и, ну, и страны нет, и чемпионата нет, лиги такого уровня на постсоветском пространстве нет, это, конечно, большой минус. Ведь мало примеров, когда молодому футболисту сразу предоставляется возможность играть за какой-то сильный иностранный клуб. Да? Тут надо показать себя на уровне локальном сначала. Да? А как покажешь себя в чемпионате Грузии? Очень трудно, потому что уровень действительно очень низкий.
Но очень много грузин, армян, играют в очень средних российских клубах на очень среднем уровне, но очень много.
Да, вот как раз я к тому и шел. Молодые футболисты, которые получают сегодня предложения от средних клубов, там российских, азербайджанских, кстати, очень много грузин в азербайджанских клубах, и не только в лучших, но и во второй лиге тоже. Настолько велика разница в зарплатах, что они готовы пойти, ну, я и говорю о тех, у которых нет спортивных амбиций, да, таких больших спортивных амбиций, они хотят хорошо жить, зарабатывать себе нормально на жизнь. И вот такие футболисты, они соглашаются вторые роли в каких-то вторых, третьих лигах. Во Франции играют, скажем, да, несколько футболистов во второй лиге. В Германии тоже во второй лиге не один футболист выступает. Поэтому уровень грузинского чемпионата, он остается очень низким. Здесь, конечно, очень важно, мне кажется, что государство как-то должно в это вмешаться и как-то сделать футбол приоритетным видом, в том смысле, что как-то в такой маленькой стране, как Грузия, без этого, без участия государства, поднять уровень футбола, мне кажется, невозможно. Там будут какие-то, может быть, какие-то всплески, будут какие-то примеры того, что вот кто-то прорвется в хорошую команду, в хорошую лигу, так как это случилось в Кварацхеле, но это останется эпизодом все-таки, и закономерности в этом не будет.
В заключение нашего разговора, я думаю, что было бы несправедливым не вспомнить о таких же людей и в Азербайджане, и в Армении, а людей, на плечах которых тоже рос этот футбол, кто бы из них, ну, это очень условно, да, мы запретными вещами занимаемся, запретными сравнениями, но кто бы из них был бы достоин той славы, которая им не выпала, а выпала их потомкам?
Я опять-таки буду говорить о футболистах, которых я видел неоднократно и на стадионе, и по телевизору. Из армянских футболистов моим любимым футболистом был Аркадий Андреасян. И это был футболист, мне кажется, самого высокого уровня, который украсил бы сегодня лучший любой европейский клуб. Из азербайджанских футболистов, вот Банишевского я, к сожалению, помню очень плохо, хотя видел я его в 66-м году, скажем, в чемпионате мира в Англии, но я был тогда ребенком, так что эти воспоминания у меня, так сказать, не очень сильны. Но Эдуарда Маркарова помню хорошо, и мне кажется, это был такой нападающий очень высокого уровня, который мог бы играть сегодня там в испанской, в итальянской лиге спокойно.
Но это случай армяно-азербайджанского футболиста, да?
Можно сказать, да.